Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Мобилизованные российские военнослужащие продолжают жаловаться на отправку на передовую в качестве штурмовиков. После начала войны в Украине в посольстве России в Сербии начали работать сотрудники, ранее высланные из других стран и связанные с российскими спецслужбами. Расследование «Радио Свобода». Кто провоцирует массовые протесты в Молдове? Также сегодня.
Сейчас американские денежные власти, они старательно избегают тех ошибок, которые допустила та администрация, и старательно локализуют проблему, чтобы она не расползалась по всему финансовому сектору.
Возможно ли повторение банковского кризиса в США после разорения сразу двух американских банков за одну неделю? В Украине продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Во многих регионах страны сегодня была объявлена воздушная тревога. В Краматорске, в Донецкой области, при обстреле погиб по меньшей мере один человек, около 10 пострадали. В социальных сетях появилось видео с места обстрела. На одном из них жительница разрушенного жилого дома осматривает то, что осталось от ее квартиры. К счастью, в день, когда в дом попал снаряд, она была у родственников. Говорит женщина почти спокойно.
Мы узнали, нам позвонили соседи, а были мы у свекрухи, жили в своем доме. Поэтому приехали вот так. А вчера собирались оставаться тут ночевать, как чувствовали.
Между тем, поток жалоб мобилизованных военнослужащих на то, что их отправляют в штурмовые подразделения в составе частей так называемой народной милиции ДНР и ЛНР, не иссякает. Практически каждый день в социальных сетях появляются все новые видеообращения, обычно к президенту России. Такие обращения звучали в наших выпусках не раз, но сегодня опять приведу два фрагмента. Вот жалобы мобилизованных из Орловской и Иркутской областей. Они очень похожи.
Мы хотим, чтобы нас перестали посылать беспрессивные штурмы, как расходный материал. Мы обычные люди, с гражданки. Мы не профессиональная армия, какая-то штурмовая бригада или кто-то еще такие. Нас призвали для защиты Родины. Нам говорили о защите, о том, что мы будем оказывать поддержку, как говорится в классике сейчас, блокпосты охранять и все остальное. А нас используют как расходный материал, обычный расходный материал.
И без разведки, без связи с другими подразделениями. В результате 4 двухсотых, 18 трехсотых. Один из раненых, находясь в госпитале в Ростове, без оказания должной и своевременной помощи, стал 200-м. Как нам известно, мы не единственные мобилизованные, обращающиеся с такой просьбой. Просим разобраться в данной ситуации не на бумагах, а на месте, чтобы больше таких случаев не было.
Появляются, конечно, и обращения жен и матерей мобилизованных, тоже к Путину и тоже как под копирку.
Мобилизованных наших бросают как мясо штурмовать укреп районы. Опять человек против хорошо вооруженных 100 человек противника. Просим отозвать ребят с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами.
Приводя все эти свидетельства, я всегда оговариваюсь, что ни мобилизованные, ни их жены и матери в своих обращениях не говорят о преступности самой по себе войны против Украины, которую ведет Россия. Если вы обратили внимание, в одном из обращений мобилизованный заявляет, что был призван, чтобы защищать Родину. Я в ответ приведу высказывание главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян, которая в очередной передаче «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на канале «Россия» доходчиво, я, конечно, ставлю это слово в кавычки, объясняла, какие цели ставит перед собой Россия в этой войне. А еще точнее, объясняла, как эти цели спустя 13 месяцев войны, это важно, определить.
Для того, чтобы определить цели, нужно сначала определиться с дефинициями. Давайте мы с ними, в конце концов, определимся. Кто-то называет происходящее СВО, кто-то называет война. Я большой разницы не вижу. Давайте мы поймем, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. Когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО, и не только с НАТО, потому что мы воюем со странами и не входящими в НАТО. Так вот, сейчас идет война с НАТО на территории Украины. И больше никак воспринимать это нельзя. И эта война для нас, этот вызов, эта угроза, она значительно по мощи, слава богу, не по трагедии и катастрофе для нас, для нашего народа, слава богу, но по мощи это посильнее, чем Вторая мировая.
Это была главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Дальше Симоньян объясняет, что на стороне Запада воюют и будут воевать орды взросленных Западом врагов России, а в результате неминуемой, по мнению Симоньян, победы весь мир узнает, что Россия – самая великая страна на планете. Вообще-то, срыв в начале войны высадки российского десанта именно в Гастомеле считается первым провалом российской армии в ходе этой войны. И интересно, как эти слова воспринимают те, кого сейчас зачисляют в штурмовые бригады под Авдеевкой или Краматорском. А вот фрагмент перехваченного службой безопасности Украины телефонного разговора российского военнослужащего с родными, в котором он рассказывает, как поступают с теми, кто ставит под сомнение действия своих командиров. Ключевое слово в том, что говорит этот военный, мне кажется, одноразовое.
Ну и, короче, это неофициальное указание, короче, даже не между строк. Короче, всех вот этих нехотящих, там, и все остальное, короче, переводить на равные воинские должности в эти штурмовые отряды, вот, на одноразовых. А если вдруг они останутся живые, то после победы уже будут в дальнейшем по ним принимать какие-то решения.
Это был перехваченный службой безопасности Украины, подчеркну, это телефонный разговор российского военнослужащего с родными. Вы слушаете «Время свободы». Государственная Дума России приняла в окончательном третьем чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию наемников и добровольцев на войне с Украиной и распространение недостоверной информации о них. За распространение таких сведений теперь может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Тем временем суды ужесточают наказание для тех, кто был обвинен в поджогах военкоматов в начале войны. Эти дела теперь переквалифицируются со статьи о злостном хулиганстве или порче чужого имущества на гораздо более тяжелую статью о терроризме. Так случилось и с 16-летним Егором Балазейкиным, который, по его словам, кинул в железную дверь здания военкомата бутылку с зажигательной смесью, потому что не мог вынести того, что происходит в Украине. Мать Егора Балазейкина, Татьяна, в интервью телеграм-каналу «Можем объяснить», сказала, что не сомневается в том, что суд над ее сыном будет превращен в показательную казнь.
Его обвиняют по статье «Покушение на террористический акт». Мы, как родители, не согласны с этой формулировкой, потому что считаем, что никакой попытки провести террористический акт у Егора не было. И в начале допроса у Егора вменяли 167-ю статью, но следователи так умело задавали ему вопросы и строили формулировки, что после допроса поменяли все это на 205-ю статью. А суд также не обратил внимания на то, что у Егора очень серьезные заболевания, аутоиммунный гепатит, который нужно держать под контролем, потому что если не принимать таблетки и не проходить определенные обследования, не проверять параметры крови, аутоиммунный гепатит может перейти в цирроз печени, и все это закончится очень плачевно. Он не отрицает сам факт того, что он бросил бутылку в железную дверь военкомата, но при этом он говорит, что он знал, что ничего не загорится, потому что смесь была составлена дизельное топливо и спирт для обработки рук. И, соответственно, у него не было цели ни поджечь военкомат, ни, безусловно, чтобы кто-то пострадал в ходе этой акции. То есть он говорит о том, что это был такой вот символический жест с его стороны, для того, чтобы высказать свое несогласие с военной операцией. Он сказал, мне очень жаль, но я, к сожалению, по-другому поступить не мог. Если бы я не высказал свой протест, я бы тогда повесился. Я с этой тяжестью на совести ходить не могу.
Это была Татьяна Балазейкина, мать Егора Балазейкина, бросившего бутылку с зажигательной смесью в железную дверь здания военкомата в Ленинградской области. Фрагмент интервью Татьяны Балазейкиной телеграм-каналу «Можем объяснить». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские страны выслали или внесли в черные списки сотни российских дипломатов. Некоторые из них все равно остались в Европе, они были устроены на работу в посольство России в Сербии, одной из немногих европейских стран, не ставших вводить санкции против Кремля. Об этом говорится в опубликованном на сайте «Радио Свобода» расследовании под заголовком «Шпионский приют», куда попадают высланные российские дипломаты. Рядом с со мной в студии один из авторов публикации, журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, а вот что вообще дало толчок к тому, что вы начали это расследование? Как вы стали изучать эту тему?
Это расследование в первую очередь инициировали и проводили наши коллеги из сербской службы «Радио Свобода». Мы подключились только на определенном этапе. И еще год назад эти наши коллеги, они стали следить за списками дипломатических работников российских в Белграде. И оказалось, что их число возрастает. При этом за год с начала вторжения российского в Украину из разных стран Европы было выслано несколько сотен российских дипломатов. И при этом одна из немногих, едва ли не единственная европейская страна, которая увеличивала штат дипломатический российский, это Сербия, где сотрудников стало на 8 человек больше.
Это переселение дипломатов в Сербию, оно началось давно или, скажем, с началом войны в Украине?
Есть данные, что и те дипломаты, которые высылались до начала войны, тоже оказались в Сербии. Такие примеры тоже есть, они упомянуты в нашем тексте. Но мы концентрировались в первую очередь на тех, кто был выслан после начала вторжения и оказался в числе этих 8, на которых число работников выросло в течение последнего года.
А удалось ли установить связи кого-то из этих дипломатов с российскими спецслужбами?
Да, это самая интересная, на мой взгляд, часть. Действительно оказалось, что как минимум два из этих дипломатов, один из них был выслан из Хорватии, другой был выслан из Польши, они самым прямым образом связаны с российской разведкой. Михаил Генералов, который был выслан из Польши, просто в Москве зарегистрирован в ведомственном доме СВР, там есть дом, и можно найти в открытых источниках, что тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков этот дом передал службе внешней разведки России. И именно там зарегистрирован Михаил Генералов. То есть его связь с СВР не подлежит никаким сомнениям. Второй человек с ним немножко сложнее. Он раньше работал в Хорватии. Его зовут Алексей Иваненко. Нам удалось установить, что раньше он был связан, то есть он работал в должности инженера, чтобы это не значило, в 16-м центре ФСБ, который еще с советских времен, когда назывался 16-й центр КГБ, соответственно, занимается радиоэлектронной разведкой, ну, за пределами страны. То есть это тоже фактически внешняя разведка, только электронная. Как нам удалось установить по косвенным данным, мы в этом уверены на 100%, но прямо этого в тексте не заявляем. Он работал в Индии. Мы не нашли его в списках официальных дипломатов, поэтому, может быть, он работал техническим сотрудником или просто работал агентом, что уже само по себе интересно, потому что шпионских скандалов, связанных с Индией и российскими разведчиками, практически не было. И это, возможно, первый случай, когда известное имя конкретного российского разведчика, работавшего дипломатом в Индии. После этого он перебрался в Хорватию, потом в Белград, и много информации о нем удалось установить благодаря социальным аккаунтам его жены. Имя жены значится в официальных документах, оно вполне публично, но мы нашли ее в социальной сети. Она альтистка, работает в Большом театре в Москве, ну, то есть формально приписана к нему, но много чего показывала и рассказывала про свою жизнь сначала в Индии, в Дели, потом в Загребе, потом в Белграде.
Вы начали с того, что вот это увеличение числа дипломатов из России в Сербии привлекло внимание сербской службы «Радио Свобода». Известно ли, как власти Сербии реагировали на такое увеличение дипломатического представительства?
Никаких по этому поводу скандалов, насколько я знаю, не было, но интересно, что вчера уже после публикации нашего расследования, мы не знаем пока, что связано это или нет, один из сербских министров заявил, что Сербия должна как можно скорее наложить санкции на Россию, как и другие страны. Это, может быть, просто совпало по времени, но я думаю, что определенное внимание все это вызовет. То, что штат увеличивался, видимо, это было принято как само собой разумеющееся, учитывая, что между сербскими властями нынешними и российскими властями достаточно тесные связи.
Ну и последний вопрос. Какие-то следы деятельности тех, кто переехал в Белград за последнее время, если говорить о дипломатах, удалось ли вам обнаружить?
Нет, следов деятельности мы не видели, и лично я даже не уверен, что они туда отправились для того, чтобы выполнять какую-то действительно шпионскую деятельность. Возможно, это просто для них способ переждать войну и вообще внимание к российским шпионам и дипломатам в Европе, и потом, может быть, вернуться куда-то дальше. Может быть, такой у них был план. Так что нет, такого ничего мы пока что не наблюдали.
Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. Теперь о ситуации в Молдове, где полиция на днях заявила о раскрытии пророссийской агентурной сети. Операция по задержанию российских агентов прошла 11 марта, накануне крупного митинга в центре Кишинева, организованного при поддержке пророссийской партии «ШОР». Лидер этой партии, бизнесмен Илан ШОР, бежал в Израиль от обвинений в краже миллиардов долларов из молдавских банков. Формально эти протесты не касаются войны в Украине, но участники акции выступают за сближение Молдовы с Россией и требуют, чтобы их страну, цитата, не втягивали в конфликт. По данным полиции, во время митинга в субботу в Кишиневе планировалась организация массовых беспорядков. На подъезде к столице Молдовы были остановлены несколько автобусов, на которых демонстранты ехали из других регионов страны. Вот что рассказывает глава аналитического центра Watchdog Валерию Паша.
Были задержаны десятки автобусов за несоблюдение правил перевозок пассажиров. Ну, элементарно, это автобусы, которые должны действовать согласно лицензии на перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, и они просто не выполняют эти элементарные требования лицензии. Никто пешком в Кишинев не пришел, никто не запрещал людям выдвигаться в сторону парламента. Они пытались выйти на место несогласованное, это площадь перед правительством, на которой параллельно проходят другие мероприятия. Важно это объяснить. Как важно объяснить и то, что на всем этом митинге присутствовало меньше 2500 людей. Если даже взять тех, которые не доехали, это было бы 5000 на население 2,5 миллиона. Это важные детали, которые нужно понимать, чтобы могли себе создать какое-то впечатление про эти так называемые митинги. Далее. Про то, что связано с заявлениями президента Санду, еще до этого были заявления президента Зеленского, который публично рассказал о том, что украинская разведка передала молдавским коллегам данные о подготовленных планах ФСБ по дестабилизации ситуации в Молдове с последующим возможным захватом силовым власти в стране. Но в этом, в принципе, только то, что об этом говорят публично на таком высоком политическом уровне. А планов таких и в прошлом было много, начиная с 2005 года, вот когда только создали вот эту пятую службу ФСБ, и, соответственно, вот такое было управление по культурным связям с соседними странами. Вот, примерно такое странное название было управлением в администрации президента России. Они сразу начали вот заниматься такими вот, скажем, разработкой цветных революций в интересах России. Тогда они попытались после выборов парламентских 2005 года создать такой себе псевдо-майдан против президента Воронина, который выиграл выборы. Вот. Тогда молдавские спецслужбы просто всех выловили и выдворили из страны. И подобных попыток можно насчитать не менее 3 только за последний год. Это все опубликовано журналистами-расследователями. Вот недавно была большая статья центра «Досье» на эту тему. К этому нужно подходить серьезно, потому что даже если, скажем, не удастся полностью внедрить этот план, то существенно навредить ситуации в стране, которая и так довольно напряженная, ситуация экономическая сложная. Инвесторы и так не идут в страну из-за соседства с воюющей Украиной. Да, и из-за того элементарного факта, что Молдова не покрыта никаким зонтиком безопасности, не являясь страной-членом НАТО. Вот. Еще дополнительные дестабилизации – это дополнительные, в том числе, экономические потери для страны. И учитывая очень серьезный экономический кризис, ну просто чтобы вы понимали, инфляция за прошлый год где-то 30%, был экономический спад в конце года, то есть война очень сильно ударила по Молдове, потому что это уже наклалось на энергетический кризис, который запустила Российская Федерация с подачи Кремля, когда «Газпром» снизил, с одной стороны, поставки газа, с другой стороны, очень сильно взвинтил цены. Плюс Молдова потеряла практически большинство каналов поставок элементарных в Молдову, да, потому что практически весь или самая большая часть импорта в Молдову шла через Украину. Элементарно только из Китая Молдова закупала товаров почти на миллиард долларов. Да, и это все шло через украинские порты. Серьезные это удары по нашей экономике. И вот на этом фоне Россия пытается дальше раскачивать, плюс через дезинформацию. Вот действительно ваши коллеги нашли людей, которые дословно передают вот эти нарративы кремлевские, которые либо известны просто тем, вот, на всю публику международную идут, либо адаптируются специально под Молдову.
О ситуации в Молдове рассказывал глава аналитического центра Watchdog Валерию Паша. В Грузии после снятия с рассмотрения закона об иностранных агентах протесты утихли, а премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал большое телеинтервью, в котором назвал правильным это решение. Коснулся он и обращения Владимира Зеленского к гражданам России, в котором президент Украины поблагодарил их за поддержку и пожелал Грузии успехов. Грузинский премьер интерпретировал это как чуть ли не очередную попытку Украины заставить Россию открыть второй фронт против Грузии. Вот что он в частности сказал.
Обращение Зеленского, когда человек в состоянии войны находит время, чтобы прокомментировать деструктивную акцию нескольких тысяч человек в Грузии, то это уже является доказательством того, что этот человек заинтересован, мотивирован, чтобы здесь что-то случилось, изменилось. Я не хотел бы сейчас, так как эти люди воюют, и я хотел бы им пожелать успехов и скорейшего окончания войны, мира и объединения страны, но давайте вы сначала присмотрите за своими делами, присмотрите за своей страной, а мы присмотрим за своей страной.
Это был премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинские власти теперь следуют кремлевскому нарративу злого коллективного Запада, который мечтает разрушить не только Россию, но, выходит, и Грузию. Так полагает грузинский политолог Гела Васадзе. Эта позиция вызывает у него, мягко говоря, недоумение.
Да, и называется он «Партия глобальной войны». Глобальная партия войны, которая вот хочет тянуть Грузию в войну. Но вообще, как он себе это представляет, мне интересно, вот наш пример, насколько релевантно воспринимает ситуацию. То есть Москва снимает военные части с Украинского фронта, аккурат перед готовящимся контрнаступлением ВСУ, и бросает их для того, чтобы уничтожить Грузию. В это время дает Украине перерезать сухопутный путь в Крым, взять Мелитополь, отбить Мариуполь, и дальше, и так далее, и выйти вообще до границы 91-го года. Так? Если не так, то тогда, извините, чем же тогда Россия собирается уничтожать Грузию? Или он верит в то, что она начнет пулять в нас ракетами? Если что, если мы не примем закон об иноагентах? Там было сказано, еще эта фраза была шикарная, мол, мы правильно сделали, что отозвали закон об иноагентах. Это единственное правильное решение, и это не дало возможности дестабилизировать ситуацию в стране. Вообще-то, столкновение с полицией на проспекте Руставели, это уже дестабилизация ситуации в стране. Может, не нужно было, или, может, стоило задуматься, что вообще не нужно было этот закон инициировать. Вы понимаете, сплошные алогичные вещи. Вы понимаете, в чем дело, что такое сегодняшние грузинские власти? Это же бизнес-проект Бидзина Иванишвили. Мы же это все знаем прекрасно. А любой бизнес-проект, он нацелен на минимизацию рисков и на максимизацию прибыли. В рамках минимизации рисков нельзя раздражать потенциальный источник прибыли. А Россия, заработать на России сейчас святое дело для них. Это максимизация прибыли. То есть понятно, что это соответствует интересам бизнес-проекта. Насколько это соответствует национальным интересам Грузии, их мало интересует, в общем.
Комментарий грузинского политолога Гелы Васадзе. И последняя тема сегодня. Разорение двух американских банков за последние несколько дней напомнило многим события 15-летней давности, когда разразился всемирный банковский кризис. Началось все с банка Silvergate, который помимо традиционных валют работал с криптоактивами. К концу прошлого года среди клиентов Silvergate были 94 криптобиржи и почти 900 институциональных инвесторов. В среду 8 марта материнская компания Silvergate Capital сообщила о планомерной ликвидации банка в соответствии с действующим законодательством. Двумя днями позже из-за так называемого набега вкладчиков разорился и один из основных американских банков, работавших с высокотехнологичными стартапами – калифорнийский Silicon Valley Bank, банк Кремниевой долины. Мой собеседник, экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Похоже ли то, что происходит сейчас в Америке, на начало кризиса 2008 года, и можно ли ожидать каких-то серьезных последствий?
То, что происходит сейчас, безусловно, очень похоже на то, что происходило в 2007, даже начиная с 2007 и 2008 году в США. Другое дело, что сейчас американские денежные власти, они старательно избегают тех ошибок, которые допустила та администрация. И понимая, к чему могут привести те или иные события на фондовых и на финансовых рынках, старательно локализуют проблему, чтобы она не расползалась по всему финансовому сектору, по всем мировым финансовым рынкам. Плюс ко всему еще и американская банковская система в значительной степени перестроилась после 2008 года, когда были предприняты определенные меры по спасению американских банков. И эти меры, помимо того, что укрепили американские банки, они еще и дали расширенные полномочия федеральному правительству по контролю над тем, что в этих банках происходит. То есть, с одной стороны, все, может быть, уже забыли про то, что появились банки, которые не могут лопнуть, но в обмен на то, что их спасают, они находятся под более жестким контролем со стороны Федеральной резервной системы и денежных властей, и регуляторов.
Ну, то есть более консервативное поведение на рынке – это то, что защищает сейчас банковскую систему в Америке. Правильно ли я вас понимаю?
Даже не столько более консервативное поведение на рынке, сколько тот факт, что самые рисковые вот такие операции, они отданы на откуп тем банкам, которые не могут обрушить американскую банковскую систему. То есть есть четкая градация между там розничными банками, которые обслуживают население и не рискуют так сильно, как, например, лопнувший банк. Он стал крупным исключительно благодаря тому, что надувались в течение лет активы, в которые он инвестировал. Изначально-то это не был какой-то системообразующий банк. Банк Кремниевой долины.
Ну, еще одна важная деталь – это то, что разорился банк, связанный с криптовалютой, с, вот с этим сегментом финансового рынка. Насколько на криптовалюте может сказаться то, что произошло?
Ну, криптовалютный рынок уже более-менее отыграл, потому что там проблемы начались еще в самом начале марта. 3 марта была закрыта система, которая позволяла работать и с криптовалютами, и с фиатными деньгами, так называемыми, с традиционными валютами. Поэтому за это время биржи как-то худо-бедно приспособились, и нельзя сказать, чтобы коин или другие криптовалюты прямо вот рухнули в пол. Нет, такого не произошло. И сейчас, более того, даже случился какой-то отскок на этом рынке. То есть, в принципе, система научилась сама себя как-то худо-бедно стабилизировать.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».